Глава 17. Это был первый ночлег отступления на 16-й календы июня. Войско отказалось идти дальше. Ни мольбы, ни увещевания, ни угрозы императора не помогли. Кельты, скифы, римляне, христиане и язычники, трусливые и храбрые, все отвечали одним криком: «Назад! Назад!» Военачальники тайно злорадствовали, этрусские авгуры явно торжествовали. После сожжения кораблей восстали все. Теперь не только галилеяне, но и поклонники олимпийцев были уверены, что над головой императора тяготеет проклятие, что Эвмениды преследуют его. Когда он проходил по лагерю, разговоры умолкали, все боязливо сторонились. Книги «Сибил» и «Апокалипсис», этрусские авгуры и христианские прозорливцы, боги и ангелы соединились, чтобы погубить отступника. Тогда император объявил, что он поведет их на родину через провинцию Кардуэну по направлению к плодородному Хилиакому. При таком отступлении сохранялась по крайней мере надежда соединиться с войсками Прокопия и Себастиана. Юлиан утешал себя мыслью, что он еще не выходит из пределов Персии и, следовательно, может встретиться с главными силами царя Сапора и одержать победу, которая все поправит. Персы более не появлялись. Желая перед решительным нападением истощить римское войско, они подожгли богатые нивы с желтевшим спелым ячменем и пшеницей, все житницы и сеновалы в селениях. Солдаты шли по мертвой пустыне, дымившейся от недавнего пожара. Начался голод. Чтобы увеличить бедствие, персы разрушили плотины каналов и затопили выжженные поля. Им помогали потоки и ручьи, выходившие из берегов вследствие краткого, но сильного летнего таяния снегов на горных вершинах Армении. Вода быстро высыхала под знойным июньским солнцем. На земле, не простывшей от пожара, оставались лужи с теплую и липкую черную грязью. По вечерам от мокрого угля отделялись удушливые испарения, слащавый запах гнилой гари, который пропитывал все – воздух, воду, даже платье и пищу солдат. Из тлеющих болот подымались тучи насекомых, москитов, ядовитых шершней, оводов и мух. Они носились над вьючными животными, прилипали к пыльной потной коже легионеров. Днем и ночью раздавалось усыпительное жужжание. Лошади бесились, быки вырывались из-под ярма и опрокидывали повозки. После трудного перехода солдаты не могли отдыхать. Спасения от насекомых не было даже в палатках. Они проникали сквозь щели. Надо было закутаться в душное одеяло с головой, чтобы уснуть. От укуса крошечных прозрачных мух навозного грязно-желтого цвета делались опухоли, волдыри, которые сперва чесались, потом болели и, наконец, превращались в страшные гнойные язвы. В последние дни солнце не выглядывало. Небо покрыто было ровной пеленой белых знойных облаков, но для глаз их неподвижный свет был еще томительнее солнца. Небо казалось низким, плотным, удушливым, как в жаркой бане нависший потолок. Так шли они, исхудалые, слабые, вялым шагом, понуря головы, между небом, беспощадно низким, белым, как известь, и обугленной черной землей. Им казалось, что сам Антихрист, человек, отверженный Богом, завел их нарочно в это проклятое место, чтобы погубить. Иные роптали, поносили вождей, но бессвязно, точно в бреду. Другие тихонько молились и плакали, как больные дети, прося товарищей о куске хлеба, о глотке вина. Некоторые падали на дороге от слабости. Император велел раздать голодным последние съестные припасы, которые сберегали для него и для его приближенных. Сам он довольствовался жидкой мучной похлебкой с маленьким куском сала, такой пищей, от которой отвернулся бы неприхотливый солдат. Благодаря крайнему воздержанию чувствовал он все время возбуждение и вместе с тем странную легкость в теле, как бы окрыленность. Она поддерживала и удесятеряла силы. Старался не думать о том, что будет. Возвратиться в Антиохию или в Тарс побежденным, на позор и насмешки галилеян, одна мысль об этом казалась ему невыносимую.